Вчера мы говорили о том, что мы живем в ситуации, когда есть эпидемия незрелости, когда то, что незрело, называется зрелым, когда то, к чему Бог призвал, те старания, которые должны проявляться, забываются, и люди, мы привыкаем довольствоваться тем, что имеем, мы привыкаем к тому, насколько мы праведны на практике, и мы не ревнуем, не боимся, не ходим с трепетом в ожидании пришествия Иисуса Христа, в ожидании нашей встречи с Ним. И это проблема, и мы говорили о том, что и наставники не всегда способны жертвовать много собой для того, чтобы действительно проникать туда в скорлупу, сквозь скорлупу в жизнь других людей и бороться за их сердца, за их освящение. И мы говорили, что есть и много разочарований в этом процессе. И мы говорили, что но без этого невозможна жизнь, без этого невозможна влиятельная церковь, без этого невозможно счастливое христианство. И мы с вами все невероятно нуждаемся. И мне очень понравилось, как Алексей Алексеевич Коломийцев говорил о том, что кто больше всех нуждается в освящении. Я это так услышал. Он задавал вопрос, кто больше всех нуждается в освящении? Ты. Я сидел, я понимал, я больше всех нуждаюсь в освящении. Без святости нельзя Бога видеть, без этого невозможно любить Бога, без этого невозможно жить для Него, без этого невозможно пламенеть, без этого невозможно жизнь свою не потратить напрасно. Я нуждаюсь в святости, я нуждаюсь, чтобы Господь что-то сделал с моим сердцем, чтобы Он его изменил, чтобы Он сделал что угодно, только чтобы не остаться мне там, где я сейчас есть, потому что еще очень-очень много освящаться, еще очень-очень длинный путь для того, чтобы дойти до большего подобия Иисусу Христу. И вчера мы говорили, как структура нашей конференции, из чего она состоит. Мы говорили, что святость наша на практике – это то, что мы можем видеть снаружи. Это какие-то слова, взгляды, рукопожатия, какие-то поступки. Это дерево, которое мы можем видеть снаружи, это плоды. И мы говорили о том, что можно очень легко запутаться и думать, что достаточно просто внешне каких-то перемен сделать, не изменяя сердца. И мы говорили, что эти плоды такого лжеосвящения можно приклеить на дерево, но они засохнут, они отпадут, они неестественны для этого человека. И мы говорили, что освящение должно начаться внутри сердца человека. Там внутри должен идти этот процесс, вы видите, этот круг. Процесс освящения, мы должны знать, к чему прилагать старания, мы должны знать, как это происходит. Это не тайна. Писание об этом говорит ясно. Нам нужно вникнуть и научиться этому, увидеть, как это должно работать в нашей жизни. Мы должны не только это запомнить, хорошо понять и научиться это применять в своей жизни. И с другой стороны, мы говорили, это то, о чем Алексей Коломийцев проповедует. Он проповедует именно о механизме освящения. Я проповедую больше о этих квадратиках черных, которые вы видите в сердце. Это удобрение, которое нужно нашему сердцу, чтобы мы этот механизм применяли правильно, по-библейски, чтобы это было плодотворно, чтобы это действительно достигало того плода, ради которого этот механизм нам открыт в Писании. И если этих удобрений нет в нашем сердце, этот механизм может применяться неправильно, искаженно, и он не принесет плода, и мы можем быть даже разочарованы в этом библейском механизме. И вчера я начал проповедовать о первом удобрении, я хочу сегодня еще 6 открыть, если я успею. Первое – это величие Божие, или богоцентризм, или владычество Божие. Можно много разными словами это говорить, но ясно, что Библия, когда открывает, когда учит нас о том, о чем она учит, то она в первую очередь учит, что Бог в центре всего, Он сияет. Библия не начинает даже свой рассказ с того, чтобы доказать, что Бог есть, она сразу утверждает. Вот как все появилось, Бог все сотворил. Она сразу же утверждает безапелляционно, что Бог есть, что Он центр всего, что Он самое главное. Если мы читаем многие-многие книги, некоторые из них абсолютно ярко и очень очевидно. Если мы читаем Экклесиаста, когда он анализирует всю жизнь, он говорит, вот сущность всего, вот смысл всей жизни. Бог, покорность Ему – это самое главное. И это смысл жизни человека. Или Иисус говорит, жизнь человека не зависит от изобилия имения его. Хочешь по-настоящему прожить свою жизнь, суть не в том, сколько ты материальных вещей приобретешь, знакомств построишь или достигнешь в своей карьере. Суть совсем в другом. Книги царств, Паралипоменон показывают, почему политика, экономика меняется, почему меняется состояние семей, почему убивают одних царей, смещают, почему народ бедствует, почему идут в плен. Одна причина – это отношение к Богу. Это не просто религиозная книжка, которая про религию пишет. Это эти книги, царств и Паралипоменон, они открывают сущность жизни, и эта сущность в Боге. Мы не можем освящаться. Мы не можем применять верно механизм освящения, пока наши сердца не удобрены, пока наши сердца не преклонены перед величественным Богом, пока они не видят эту славу, которая нас преобразует. Итак, мы говорили о величии Божьем, и я хотел, если кто-то хочет больше изучить, 8 месяцев назад мы проводили конференцию «Велик Бог наш». Мы специально сосредоточили свое внимание, этот диск, на котором записано это учение, вы можете его здесь где-то приобрести, «Велик Бог наш». Это когда мы просто смотрели на то, какой Бог. Мы смотрели на его суверенность, смотрели на его вездесущность, на его вечность, на многие-многие его качества и для того, чтобы видеть, какой Бог. Есть многие книги, которые здесь, которые тоже могут нам помочь понять библейское учение о том, какой же Бог. Помогут нам открыть это учение, увидеть ясно, как Библия излагает этот богоцентризм, чтобы он поселился в наших сердцах. Второе удобрение для нашего сердца, которое необходимо нам для того, чтобы освящаться, это Слово Божье. Именно Слово Бога имеет силу изменять сердца и жизни людей. Именно Слово Божье, проповедуемое в Евангелии или в Благовестии, сокрушает сердце грешника, приводит к покаянию и возрождает его. Это Слово Божье делает. Бог Духом Святым действует через евангелиста, проповедника, или через книгу, или через саму Библию, и доносит свое Слово, которое там живо и действенно, и оно сокрушает грешника. Это же Слово и освящает христиан. Это же Слово и преобразует их. Очень легко вспомнить отрывок 2 Тимофею 3, 16-17. Ибо все Писание богодухновенно, оно от Бога, выдохнуто Богом, оно совершенно, чисто, безошибочно, безукоризненно. В нем огромная сила заключена, сила Божия. Хотя оно записано рукой людей, но оно богодухновенно, оно создано Богом. И в нем единственном есть власть и сила. Нет такой силы и власти ни в каком человеке, ни в каком труде. Сила или драгоценность книги или проповеди заключается лишь только в том, насколько эти книги открывают нам Слово Божье, насколько эти проповеди являют нам Слово Божье. Нет авторитета ни в книге, ни в проповеднике, ни в пастыре. Нет авторитета и силы в проповеднике. Сила в Боге, действующем через свое Слово. Если эта книга открывает нам Слово, если этот проповедник наполняет свою проповедь Словом и разъясняет нам Слово, не отталкивается от Слова и бежит рассказывать что-то свое около этого слова, но берет это слово и открывает его перед нашим взором. Это слово действует. Но все равно авторитет проповедника здесь невысок. Авторитет проповедника, он подчинен Божьему слову. Проповедник находится под словом, он сам должен преклоняться перед ним. Его задача взять это слово, исследовать и раскрыть всем, чтобы все восхитились не проповедником, не историей рассказанной, не каким-то душещипательным примером, а впечатлились, как засияло и прояснилось им слово Божие. Тогда наши сердца изменяются. Тогда церковь растет, тогда она становится зрелой. Братья и сестры, много проповедников, которые так не проповедуют. Нужно учиться так проповедовать, нужно бороться за это. Это горе нашей страны или наших стран. Нам нужно Божье Слово, а не просто христианские какие-то мероприятия. Иногда я бываю на каких-то христианских конференциях, и я сижу и думаю... Это больше христианское день рождения. Здесь упоминается о Боге, здесь люди говорят хорошие слова, но здесь не открывается слово, перед которым бы мы стали на колени перед Богом послушание этого слова. Здесь не сияет, не проясняется это слово. Люди не уходят с проповеди, с размышлением о том, что какие-то отрывки Писания стали для них ясными, какие-то отрывки стали родными, и поэтому нет освящения. Потому что Божье Слово должно освящать нас. Итак, 2 Тимофею 3, 16-17. «Ибо все Писание богодухновенно, и оно полезно». Для чего? Для наставления. Оно учит нас, оно научает нас жить праведной жизнью. Если мы уходим от этой жизни, это же слово обличает нас. Оно способно обличить сердца, которые не хотят обличаться, которые не хотят видеть свой грех. Это же слово, когда мы обличены, и мы находимся в каком-то состоянии уныния, может быть, или чувства вины, оно же дает нам силы исправиться. Как мне выйти из состояния греха? Слово Божье исправляет меня. И дальше написано, оно утверждает нас на путях праведности. Оно не просто нас исправляет, чтобы мы опять в трудный момент опять соскочили с этой дороги, но оно нас утверждает там. Братья и сестры, подумайте, насколько мы посвящены Божьему Слову. Сколько мы читаем это Слово. Сколько мы им дорожим. Насколько мы с Библиями сидим во время проповеди, чтобы сделать свои пометки в своих Библиях, чтобы эти Библии нам потом ясно уже провозглашали это Слово, чтобы они были для нас понятны. Братья-пасторы, проповедники, душепопечители, наставники, сестры тоже. Подумайте, насколько наше душепопечение, наставничество привлекает и привязывает людей к Божьему Слову. Я каялся перед своей церковью за 7 лет своего пасторства. Я видел, я много привлекал людей к своему духовному опыту. Я не намеренно это делал, я не хотел, это не было моей целью. Я просто потом проанализировал, сколько было писания в моем наставничестве, в моем консультировании, в моем ученичестве, и я понял, я не привязал человека к слову. Я привязал его к себе, к какому-то лидеру, который, если где-то исчез, то непонятно, кому идти, или он поделился какими-то своими достижениями христианскими и так далее. 2 Тимофею 3:16-17 дальше написано, для чего это слово дано? Да будет совершен Божий человек. Да будет человек Божий совершенным или усовершенным, да станет он зрелым для всей жизни. Божьего слова достаточно для всей жизни, оно делает человека совершенным, на всякое доброе дело приготовленным. Нам не нужно добавить к Божьему слову еще это или вот это, чтобы быть приготовленным на всякое доброе дело в семейной жизни, на работе, в классе, где мы учимся, со своими родителями, со своими детьми, в церкви, в этом служении, в другом, в легкой ситуации, в трудной, в болезнях, в здравии, на свадьбе, на похоронах. Слова Божьего достаточно, но если оно не вселяется в наши сердца, мы не сможем освящаться. Я хочу еще раз это сказать. Братья и сестры, у нас нет шансов освятиться, если мы не дружим с Писанием. Если мы не дисциплинируем, если мы не смиряем свои сердца, если мы не преклоняем наши ленивые, не желающие трудиться над Писанием сердца, если мы не преклоняем их Божьему Слову, у нас нет шансов. И не будем обманываться, мы можем изобразить иллюзию святости. Но мы не будем по-настоящему из глубины своего сердца освящаться. Я покажу сейчас несколько отрывков, которые безапелляционно это утверждают. Один я уже показал, но перед этим я хочу еще вот что сказать. Божье Слово часто неэффективно для нас. Очень часто Божье Слово воспринимается нашими сердцами неверно. Или даже вчера мы говорили, можем изучать это Слово как-то абстрактно, просто как некую философию религиозную, просто как знание определенное. И не искать там волю Божью для своей жизни в отношениях вот с этими людьми в этой ситуации, или в этой ситуации, или в этой ситуации. Мы не знаем воли Божьей. Могут ли родители процитировать 10 стихов о том, как нужно воспитывать своих детей? Могут ли родители ясно рассказать библейское учение о том, как это делать? Могут ли бизнесмены показать отрывки, которые в Писании ясно повелевают бизнесменам заниматься бизнесом таким-то образом? Научились ли они туда? Нашли ли они эту волю? Или они в общих чертах услышали какие-то понятия? Прорабатывают ли пасторы и проповедники каждую сферу нашей жизни Божьим Словом? Так, чтобы мы научились верно тратить деньги, воспитывать детей, правильно искать спутника жизни, правильно освещаться и многие-многие другие сферы. Слово Божье должно проработать каждую сферу. Должно ясно показать волю Божью. Не в общее, не абстрактно. Мы должны как-то освещаться. А как? Непонятно. А как конкретно Бог повелевает в этой сфере действовать? В чем конкретно я не прав? Как мне здесь измениться? Конкуренты. Очень много есть конкурентов, которые противостоят слову, нашему восприятию Библии. И поэтому оно недейственно. Мы читаем его абстрактно. Мы приносим его, соизмеряем со своим опытом. Помните вчера иллюстрация, когда у Бога есть своя система ценностей, и человек, согрешив, создал свою систему. И мы сейчас с вами живем с двумя этими системами. Христиане живут с двумя системами. Мы постоянно искушаемся. Мы постоянно делаем выбор, должны делать. У нас всегда не остается еще своя система, от которой мы должны отрекаться и покоряться только Божьей системе ценностей, Божьей воле, Божьему Слову. И оно дает нам силу это делать. Но очень часто мы выбираем Бога, потому что мы сами считаем, что так нужно в этой ситуации. А в этой ситуации мы считаем, это нам не нужно. Или мнение какого-то авторитетного человека для нас более значимо. Или мой опыт. Ну как это, я уже христианин 19 лет, как что же я не библейский какой-то весь. Не может такого быть, поэтому давай не будем так рьяно уже там за Библию. Давай как это вот жизнью. Библия, Библия, жизнь жизнью. Как-то нужно жить, тут должна быть мудрость какая-то. Да, Библия так говорит, но нужно быть мудрым. Знаем мы этих умников, которые вот так вот встали и наломали дров. Они наломали дрова не потому, что они вот на это стали. Потому что они, может быть, стали не на все, что в Писании написано, и поэтому что-то наломали дрова. Поэтому что-то неправильно сделали. И поэтому неправильный вывод, не нужно уже так строго, нужно еще как-то вот мудрость, опыт должен быть. Божье слово делает мудрее молодых людей, мудрее пожилых людей, если эти молодые люди становятся на Писании. Суть не в возрасте, не в количестве лет, суть в том, насколько мы научились покоряться этому слову, насколько мы его знаем. Перед тем, как мы прочитаем эти отрывки, я еще раз хочу сказать. Без Слова Божьего, которое бы напитало наши сердца, напитывало бы каждый день, которого бы мы искали, отыскивали как серебра и как золото драгоценного, у нас нет шансов освящаться, у нас нет шансов идти дальше. И во-вторых, мы должны осознавать, что в наших сердцах есть конкуренция Божьему Слову. Есть другие авторитеты, которые подавляют авторитет Божьего Слова, которые разбавляют Божье Слово, которые закругляют все острые углы, которые должны нас ранить. Они закругляются, и это слово становится как мекина, которая ничего доброго не делает для нас. И мы просто разочаровываемся в этом слове. Давайте посмотрим отрывки, которые говорят, что наши сердца должны быть удобрены Божьим словом. Иоанна 15 глава с 1 по 3 стих. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, во мне жизнь, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, которая на мне и от меня должна этой жизнью питаться, не приносящую плода, он отсекает. Она не имеет в себе моей жизни, она только считается христианином, она не христианин. И всякую приносящую плод, которая имеет жизнь от меня, которая рождена свыше, которая покорилась Евангелию, Отец очищает, чтобы более принесла плода». Бог очищает своих детей, чтобы они больше этой жизни через эту ветвь пропустили, жизни Иисусовой, и принесли больше плода от Христа. И дальше написано: «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Иисус говорит. Говорит своим ученикам: «Вы уже очищены, и вот чем вы были очищены, вот чем вы были освящены. Слово, которое я вам проповедовал». И он проповедовал постоянно и везде. Иоанна 17 глава с 12 стиха. Иисус молится своей первосвященнической молитвой незадолго перед распятием, и говорит: «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое». Смотрите, Иисус не говорит: «Я научил их сидеть кругом и разговаривать. Я научил их сидеть рядами и какую-то роль играть. Я научил их, как правильно проводить какой-то лагерь. Или я научил их, как правильно делать евангелизацию через спорт». Он говорит: вот сущность всего, то ли спорт, то ли рядами, то ли кругами сидите. Главное, чтобы вот эта сущность была. Я передал им Слово Твое. Результат. И мир возненавидел их. Мир будет ненавидеть тех людей, которые прямо стоят на Писании, потому что мир стоит на совсем другом Писании, совсем другого Отца, на Писании сатаны, на его идеологии. И мир возненавидел их, потому что они не от мира. Потому что они на Слове стоят, они не от мира. Как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира. Они должны идти в мир, они должны жить там. Но чтобы сохранил их от зла, чтобы они не заразились грехом этого мира. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Записанное, богодухновенное Писание, 66 книг, богодухновенных книг, которые нам даны, вот Слово Божие, которое мы имеем. И оно драгоценнее любого опыта, драгоценнее всего, что только можно пережить в жизни. Оно сильнее и могущественнее. Оно способно нас изменять. Ефесянам 5 глава, 25-27 стихи. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». С какой целью? Чтобы осветить ее, преобразовать, трансформировать ее. Дальше 27 стих написано, чтобы осветить ее, 26 и 27, чтобы представить ее себе славной церковью, сияющей Божьей славой. не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот почему Иисус умер. Он умер не просто, чтобы нас от ада избавить. Он умер, чтобы Евангелие захватило всю нашу жизнь, чтобы спасение преобразовало все уголки нашей жизни. Вот это Его цель. И если мы любим этого Господа, мы будем посвящены Его цели. Мы будем посвящены Его цели нашего личного освящения и наставничества других людей, чтобы они осветились. Но смотрите, я здесь пропустил одну фразу. В 26 стихе. «Чтобы осветить ее, очистив чем? Баней водной посредством слова». Вот чем Бог действует, вот в чем сила. Поэтому проповеди должны быть в церквах, поэтому наставление друг друга должно быть на домашних группах, поэтому в любых служениях должно быть представлено Слово Божье, оно должно быть проповедано и должно много быть проповедано, и глубоко проповедано, и сложно проповедано, потому что наша жизнь слишком короткая, чтобы все это Писание глубоко исследовать, и сфер в нашей жизни очень много, и тупиков очень много, и туда должно добраться Божье Слово. И этому нельзя, этим нельзя пренебрегать. Римлянам 12 глава, с 1 стиха. «И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, самым драгоценным, что у нас есть, если Бог бы не помиловал нас, ничего бы не было. Умоляю вас самым драгоценным, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не представите тела, не будет разумного, верного, влиятельного служения. И не сообразуйтесь с веком сим, не живите во грехе, но преобразуйтесь». Как? «Обновлением ума вашего». Слово Божье должно обновить ваш разум, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная для наших с вами сердец. Ефесянам 4 глава 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. По суетности ума своего, они, их ум не обновлен, они живут пустотой». Будучи помрачены в разуме, у них нет света внутри их сознания. Отчуждены от жизни Божией, они рождены свыше, у них жизнь Христа в них не течет. По причине их невежества, вот почему они в таком состоянии, они истину отвергают. И ожесточение сердца их, они ожесточены против истины Божьей. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Вы узнали Его, вы узнали Евангелие, вы узнали, какой Он, вы познали не так, как этот мир. Этот мир тоже познал и ожесточился против Него. Они знают о Христе, знают о Его страданиях и ожесточены, но мы не так. Вы покорились Евангелию, потому что вы слышали о Нем, и не просто слышали, вы в Нем научились, вы трансформировались, вы изменили свое отношение к Евангелию, изменили отношение к Христу, так как истина в Иисусе, и вы приняли ее, и вот чему вы научились. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Греховный способ жизни, который истлевает в обольстительных похотях, в желаниях, которые нас обманывают. И 23 стих ключевой. Отложить, а обновиться духом ума вашего. Словом Божьим, которое обновляет наш разум, наполняет его, изменяет. И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Еще один отрывок. Братья и сестры, я хочу показать, Божье Слово кричит о роли Святого Писания в наших жизнях. Оно не говорит об этом, что это одна из сторон христианской жизни. Оно говорит, что это стержень, без Слова Божьего не будет недостойной молитвы, не будет достойного послушания, недостойного служения, этого не будет. Это стержень, это источник жизни для нас, это то, что нас преобразует, это то, что дает нам силы. Колоссянам 3:14-17. «Более же всего облекитесь в любовь». Там выше написано много о том, как мы должны освящаться. «Которая есть совокупность совершенства. Освящение должно привести нас к любви. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас немного». Слово Христово да вселяется в вас иногда. Почитывайте Библию. Откапывайте ее из груд, там, пыли или других книг. Иногда приоткрывайте ее, иногда, может быть, возьмите ее на собрание. Иногда проповедуйте ее в проповедях. Иногда побольше ее вставляйте в проповедях. Нет, так не написано. Слово Христово да вселяется в вас обильно, много, многозначительно, богато. Со всякой премудростью, чтобы оно было истолковано, разъяснено, коснулось каждого участка жизни. Научайте и вразумляйте друг друга. Псалмами, словословием и духовными песнями наше поклонение должно быть преисполнено Словом Божьим. во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Вот этот богоцентризм. Благодаря через Него Бога и Отца. Есть много-много примеров действия Божьего Слова. 2 Паралипоменон, 34 глава, это один из удивительных примеров. Я не буду уже сейчас читать, у меня нет времени, но запишите себе этот отрывок. 2 Паралипоменон, 34 глава. Там был царь Иосия, который 8 лет воцарился, и он сделал невероятную реформацию в Израиле. Просто невероятную. Он даже кости идольских священников откопал и сжег их, развеял на этих всех же местах жертвоприношения. Он, когда пришел к власти, когда уже созрел, он сделал такой крусейд по всей своей земле и идолопоклонство уничтожал и наставлял народ. И он сделал потрясающую реформацию. Никто бы не смог заикнуться о его какой-то неправедности. Он был невероятно праведен. Он сделал удивительное дело. Рядом с ним, когда стояли другие люди, никто бы не посмел его обличить. Наверное, он бы ни от кого и не смог принять это обличение. И потом, когда он сделал эту удивительную реформацию, он обратил внимание на храм, он говорит, нужно храм восстановить. Он огромные ресурсы экономические вложил в этот храм, собрал подати, призвал народ, они пожертвовали много денег. Бедная страна, которая постоянно в войнах. И вот он принимает это как приоритет для своей жизни. Они восстанавливают храм, и когда они берут серебро из храма, из хранилища, они откапывают под грудами серебра Писание. И они восстановили храм, приносят к этому царю. И этот царь говорит, что встаньте, читайте. И стоял перед ним слуга его, читал ему. И он разрывает на себе одежду, пеплом сыпет голову, плачет, рыдает и говорит, все, пойдите к пророчице, спросите, есть ли какая-то надежда. И потом она говорит, что народ будет наказан. И через некоторое время народ был уведен в Вавилон. Но говорит, потому что ты сокрушился, Бог говорит. Ты умрешь в мире. Никогда бы этот царь не воспринял бы обличение, наверное, другого человека после всех свершений. Он бы мог всегда на лаврах своей праведности почивать. Но Слово Божье способно проникнуть глубже, способно сокрушить, способно обличить, способно исправить. После этого он собирает лидеров своей нации. Всех-всех разных глав, начальников, поколений разных, колен и так далее, священника он собирает, и он ведет народ к тому, чтобы они заключили завет с Богом и посвятили себя праведности, и каялись за грехи народа, отцов своих, чтобы они каялись за своих пап, чтобы они каялись за своих дедушек, бабушек, которые жили во грехе. Это слово обличало их так, что они принимали обличение против своей семьи. И он делал такую удивительную реформацию. И потом они праздновали Пасху, так как она не была празднуема одни, по-моему, Моисея там написано. Удивительное действие, которое было способно только слово произвести. Оно проникает глубоко, оно трансформирует. Есть много других примеров того, как Бог действовал именно своим словом и достигал удивительного. Поэтому Слово Божье нам так нужно. 3 года назад я говорил, как моя жизнь начала меняться, когда я понял, что Слово Божие играет центральную роль во всем, что если Слово Божие не будет так возвещено, если оно обильно не будет преподнесено на евангелизации, оно бестолковое. Мы делали в то время большие евангелизации, лагеря делали, клубы английских языков. И я просто видел как минимум 2 проблемы – незрелость служителей и недостаток Божьего Слова в этой евангелизации. Или это Слово было с округленными краями, оно не было проповедуемо так, как должно. Нам казалось, можно ранить неверующих людей, их не нужно отталкивать от церкви, поэтому мы должны больше как-то вот о мягкости, о милосердии говорить, и все об этом. И не проповедовать об аде. Мы не намеренно это делали. Мы не целенаправленно, мы не говорили, об аде нельзя проповедовать. Конечно, мы так не говорили. Но просто какие-то другие авторитеты были в моем сердце и в сердцах братьев и сестер нашей церкви, кроме Слова Божьего. Слово Божие из-за этого понималось по-другому. Понятие, как обходиться с душой, какое-то свое представление, свои какие-то идеи, которые у нас были, для нас значили больше, чем то, что говорит Писание, что оно способно сокрушить. В послании, в Деяниях, точнее, учится о том, как Павел проповедовал в Ареопаге. Я слышал эту проповедь много-много раз. И я слышал там только одно, мы должны контекстуализироваться, мы должны прийти, и он, помните, он пришел и говорит, вижу, вы народ очень набожный, столько у вас идолов. Он их хвалит, нужно говорить с людьми приятно, не отталкивая их, не быть каким-то суровым религиозным. Это все, что я слышал. Вот у меня вдруг прозрело, там, оказывается, он начинает с этого, а потом он говорит, Бог не такой, как вы думаете, Бог не нуждается в труде ваших рук, Он величественный, самодостаточный, и этот Бог ныне, сейчас повелевает вам всем покаяться. Он так говорит, Бог повелевает всем вам покаяться. Он не говорит, ну, если там что, может, как-нибудь там еще встретимся, поговорим, ну, ты заходи, у нас, ты видишь, атмосфера, и детям хорошо, семья. Это тоже, конечно, в церкви есть, и слава Богу, я не говорю, что это не нужно. Нужно быть суровым и нападать на людей. Нужно быть библейским, сбалансированным, и эта часть Евангелия должна тоже звучать. И это будет только в одном случае, если я верю сильно, что Слово Божие спасает и освящает. Я тогда не буду бояться растерять людей. Я тогда не буду бояться расстроить какого-то неверующего человека. Вспомните, как Иисус благовествовал богатому юноше. Тот подходит и говорит, учитель благой, прибежал к нему. Ну, я бы, наверное, растрогался, ух ты, как человек ищет Бога. И я бы уж очень мягенько с ним поговорил. Иисус говорит, никто не благ, как Отец Небесный. Бог только благ. Ты чего называешь меня благим? Он не воспринимал Христа как Бога. Потому что этот юноша думал, в общем, Иисус благ, да и я ничего. Он говорит, нет, Бог невероятно свят. Он говорит, что делать, чтобы спастись? Заповеди, знаешь, соблюдал? Все соблюл. Все замечательно. Безгрешный человек. Он не понимал своего греха, потому что он не понимал, сколь свят Бог. Тогда Иисус говорит ему, вот этого тебе не достает, и в самое сердце ранит его. Пойди все продай, следуй за мной. Юноша опечалился, потому что было богатство много, и он его любил больше, чем Бога. И Иисус прямо в сердце показал ему, как тот человек любит грех. И этот юноша уходит в печали. И ученики тогда рассуждают, кто вообще тогда может спастись? Это ж нелогично, это по-человечески вообще невозможно. Кто тогда? Иисус, как мы это будем все делать? Это невозможно. И Иисус говорит, да, это невозможно. Мы не можем обратить человека. Бог его обращает, и он действует своим словом. Это была успешная евангелизация. Юноша отвернулся и ушел в печали. Это была успешная евангелизация. И Иисус приблизил его к Царству Божьему. Он не отдалил его, он не дал ему ложную надежду, он не обманул его, просто чтобы он хорошо себя чувствовал. Он не просто говорит, ну давай ходи с моими учениками. Он ясно сказал ему цену следования. Давай иди за нами, но тебе нужно нечто сделать. И юноша не захотел. Слово Божие должно быть проповедано четко, ясно, таким, какое оно есть. Если мы будем верить в него, оно будет эффективно. Если мы будем верить в него, несмотря ни на что, несмотря на свой опыт, на мнение братьев и сестер вокруг нас, на мнение, может быть, авторитетов каких-то книг. Если мы скажем, что Божье Слово авторитетнее всех людей на земле, нам нужно ясно понять его. Иногда люди кого-то отвергают, слово плохо поняли. И я тут самый умный, вы все неправильные, я здесь правильный, вы не библейский, я библейский, это глупость. Этот человек сам еще слово не понимает. Слово Божье будет сокрушать человека, смирять его. Он не будет вот так размахивать руками и выносить приговоры другим людям. Он будет сокрушаться больше и больше. Но он будет стоять на Писании, он будет смел в том, чтобы Писание проповедовать и возвещать. В любой евангелизации, душепопечении, наставничестве, на похоронах будет говорить о том, что нужно не горевать. Хотя, кажется, нужно просто обнять. Нужно обнять и говорить, не горюй, Бог не умер. Бог есть, есть надежда. Божье Слово будет недейственно, когда мы не воспринимаем его как авторитетное Божье Слово. Когда это слово разбавляется другими авторитетами. Братья и сестры, подумайте, какие авторитеты в ваших сердцах разбавляют слово. Они есть у каждого из нас. У нас есть вещи, которые мы дорожим, которые мы считаем правильными. Например, мое представление о счастье. Вчера об этом говорилось. Помните, речь шла о цели в жизни. Мы будем, но я же буду несчастлива, если я послушаюсь Бога. У меня другой план счастья. Бог мне этот предлагает. И я буду несчастлив. Мне ж туда нужно идти, а он мне говорит сюда. От своего счастья удаляться. Это авторитет. Я лучше знаю, что для меня счастье. Мне лучше, когда хорошая погода, когда я не болею, когда у меня достаточно денег. И вот сейчас я очень устал. Сейчас точно, ну, дополнительные страдания мне точно сейчас не подойдут. Они меня сокрушают. Я же могу это объяснить. И тебе, конечно, легко мне тут говорить, ободрись, тут такая ситуация, да? Бог лучше знает. Какие авторитеты есть в наших сердцах, которые разбавляют, уничтожают эффективное, действенное Божье Слово? Может быть, просто лень и желание не напрягаться. И поэтому, ну да, Библия важна, и да, я должен бы искать и насыщаться ею. Но сейчас как-то не вовремя, сейчас такой момент особенный, я как-то не могу. Да я вообще, когда уставший, вообще понять не могу. Лучше так вот искренно, честно, вот с 1 января, вот по плану чтения Библии, вот начинаю уже тут как-то так подготовлюсь морально. До 1 января немножко времени есть, помолюсь, а потом вот раз и начну. И так он у меня пойдет гладко, вот каждый день. И вот это пойдет христианское. Нет, я лучше пойду в учебное заведение отучусь. Я пойду в университет христианский, я там поучусь. Там авторитетные мужи, там же образование всемирного значения. Там приедет какой-то академик. Он такое скажет, чего тут я не услышу в своей церкви. Или там сам не вычитаю. Он именно что-то скажет, такой величественный, авторитетный. И вот это изменит меня. Многие люди поехали, поучились и не вернулись в свои церкви. Или вернулись и стали лучшими критиками в своей церкви. Не способными созидать свои церкви. Способными разрушать, критиковать и говорить, где что неправильно. Они так и не наполнились словом. Потому что у них был авторитет просто такого образования какого-то. Кто-то может быть движим еще и еще другими авторитетами. Если вы сейчас не можете ответить себе, в чем ваши авторитеты, кроме Писания, значит, у вас есть скрытая партизанская внутренняя война. Есть обман, из-за которого вы не видите, где эта конкуренция, где это как бы борьба слова и других авторитетов происходит. И это значит, что часто авторитеты будут размывать Писание, оно будет неэффективным. И это значит, после этой проповеди вы сделаете вывод, нужно просто больше Библию читать. И больше отрывков в проповеди вставлять. И это ничего не изменит. Изменит. Читайте много Писания. Чтобы вы не поняли, читайте Писание, Бог силен Писанием наставлять и обращать нас. Но это не тот ключевой момент, который бы перестроил все наше служение и всю нашу жизнь. Я одно время думал, я разговаривал с одним пастором, и мы рассуждали, и мы думали, почему христиане не читают Писание. И я думал, ну, наверное, я такой полиглот, и как-то мне тяжело без Писания. Хотя иногда я тоже довольно много его не читал. Но я знал, когда мне очень плохо, но я знаю, куда мне нужно выгребать из этого состояния. А другим вроде как не нужно. И этот пастор мне говорит, ты понимаешь, я вот смотрю, у моей жены, она вот один стишок утром прочитает. Ей достаточно. Она какая-то такая вся преисполненная. Она... Вот ей не нужно. Я такой смотрю и думаю, может, действительно от сестер не нужно этого ожидать? Может быть, как-то женщины, они как-то по-другому, наверное, устроены. Но ведь же Бог по-разному сотворил. Они другие, у них как-то... И я уже пытался как-то осмыслить. Я смотрел реальность, я пытался как-то, по сути, подчинить Писание этой реальности. Я как-то пытался... Ну, это ж нормальные христиане. Других-то я не видел. Ну, это ж как-то нормально. Они ж хорошие, они любят Бога, они улыбаются, они приходят на собрание, они рассуждают хорошо. Они ж не какие-то там страшные, ну, какие-то там есть, знаете, есть страшные какие-то христиане, они в других церквах. А у нас-то тут все нормальные. И вот они нормальные, и значит, видимо, Писание как бы не сильно им нужно. Как-то Дух Святой помимо Писания это доносит им хватает просто там чего-то. И у меня из-за этого не было рвения наставлять свою жену быть близко с Писанием. И у меня, более того, у меня не было времени, рвения наставлять даже братьев, потому что я думал, да и я, наверное, какой-то, ну, такой читака. А другие, они такие более нормальные. Ну, как я могу ожидать от человека, который там целый день там киркой там работает, потом пришел уставший, чтобы он что-то почитал. Как я могу ожидать, что он будет слушать проповедь 30 минут, и если она не будет преисполнена развлекающими такими увлекающими моментами, ну, как он может сложную проповедь слушать? Вчера мы ехали в машине, я Алексея спрашивал, как бабушки слушают проповеди твои такие сложные. Он сказал, что они как раз самые ревностные, они внимательно слушают. А у меня было много таких представлений, которые конкурировали с авторитетом Писания. Сегодня очень много есть вещей, которые конкурируют. Если говорить вообще о церкви, когда мы начинали нашу церковь, мы были сильно движимы книгой, хотя я даже ее не дочитал до конца, но принцип я уловил сразу, книгой «Целеустремленная церковь», где говорится, что человек ищет Бога, а церковь ему ставит препятствия, потому что она в какой-то другой культуре, религиозная, еще какие-то строгие вещи говорит, поэтому нужно просто начать говорить с ними на их языке. И просто как вот заменить все эти сложные термины и говорить очень просто. И тогда, в общем, народ хлынет, потому что они ищут. Писание говорит, никто не ищет Бога. Писание говорит, что грешник не может обратиться. Кто может спастись тогда? Ученики говорят. Бог только это своим словом должен чудо сделать в сердце. И мы можем все построить, все очень будет красиво, и уберите слово, уберите праведных святых людей, которые бы здесь влияли этим словом, и мы можем собрать толпу, но мы не соберем церковь. Мы можем собрать слушателей, тех, которые будут приходить, прихожан, ухожан, которые будут приходить. Может быть, такой конвейер, отсюда зашли, туда вышли, но может быть, нас будет больше. Мы будем думать, вот это успех, вот сколько людей, мы успешная, влиятельная церковь, кто там будет нас учить? Но когда ты соприкасаешься с людьми, они просто преисполнены незрелостью. Они недавно, буквально моя жена рассказывала, как одна женщина из одной церкви рассказывала, что актерское мастерство от Бога. И поэтому в Голливуде все рождены свыше. И ей говорят, не может быть, подождите, смотрите, там есть другие фильмы, да, это такие ширпотребовские нам. И кто-то говорит, подождите, я был там, я видел, я общался с людьми, которые знакомы, они точно неверующие люди. Человек может как-то в это верить. Как-то эта идея попала к нему в голову, и как-то это трудно нам увязать, но это может быть. Ты сталкиваешься с людьми, их много в церкви, но в них нет зрелости. Удобрение Божьим Словом может показаться очень банальным, всем известным принципом. Мы можем воспринимать это как призыв больше читать Библию. Кто-то может сказать, я читаю и не изменился. Однако речь не идет просто о большем чтении Библии. Речь идет о более глубоком понимании роли Слова Божьего. О более глубоком понимании авторитета, власти и силы Писания. Пока человек не увидит, что он в определенных ситуациях подчинен другим авторитетам больше, чем Слову, он не сможет верно относиться к Писанию. И в результате Слово Божье во многих случаях будет недейственным в его сердце, в его жизни и в его служении. Будет еще одной добавкой к его христианству. И один отрывок еще на эту тему вам покажу, который ясно утверждает этот момент. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, с 1 стиха. Апостол Павел рассказывает о своем служении, и он говорит о принципах, по которым это служение было эффективно. 1 стих. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный». Мы не просто побили воздух, мы не просто собрали аудиторию, мы не просто запустили какой-то вихрь, иногда возле бровки вихрь из мусора крутится, и мы обращаем внимание. Потом ветер ушел, упало, а это мусор крутился. Но привлек внимание, но ничего значительного там не было. Он говорит, мы были не бездейственны. И он здесь рассказывает, почему, и можно это хорошо исследовать. Он говорит о благовестии, о том, какое оно было истинно библейское, о том, насколько они были зрелы, что у них были правильные мотивы и так далее, и так далее. С 10 стиха. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами. Мы являли Христа не только на устах, мы жили им перед вами. Мы являли эту зрелость перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Здесь Павел говорит, сначала он говорит о своей зрелости, выше там о мотивах, а здесь он говорит, а вот чем мы занимались. Мы говорили превселюдно и с каждым из вас по домах, в Деяниях, в 20 главе он так говорит о своем служении и о превселюдном. Он говорит, как каждого из вас, как отец детей, мы пылали, мы жаждали вашего освящения, мы хотели вашего уподобления, мы трудились, мы жертвовали много собой, о чем он выше там писал. И мы вас просили, мы убеждали, мы умоляли поступать достойно Бога, достойно Его Слова, которое мы вам проповедовали. И 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, мы счастливы за вас, что приняв от нас Слово слышанное, от нас слышанное Слово Божие, вот чем они занимались, они умоляли и убеждали Словом Божьим, вы приняли не как Слово человеческое». Это не просто, в нашей деноминации вот так говорят. А вот... Такое вот еще есть мнение. Хотите, подумайте. Можем еще вот так порассуждать на эту тему. Он говорит, мы не рассуждали, мы старались понять, исследовать Писание, рассуждать над Писанием, чтобы его вам передать. Чтобы потеряться здесь, исчезнуть, сказать, видите, Писание так учит. Учения апостолы формировали Писание Нового Завета, поэтому они могли от Господа приняли и передавали. Сейчас для нас это записанное слово. Они вели к этому слову. И они счастливы, потому что вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие. У нас сегодня тоже есть выбор. Мы можем уйти с этой конференции или после некоторых отрывков сказать, как-то не всегда было интересно, но в общем ничего. Или ух, захватило. Вот классно, вот тот проповедник что-то там сказал, а тот так, не очень. Или же мы можем потерять в своем сознании этих проповедников. Так, чтобы они где-то в тумане скрылись, но сияло Божье Слово, и чтобы мы, как Слово Божие, это приняли для себя. Как голос от Бога, если это истолковывается Писание. Как-то один брат сказал, если проповедуется Библия, говорит Бог. Не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражатели церквам Божиим. Приняли так слово, и вот, вы подражатели церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Вы стойкие в вере, вы идете через страдания, вы идете через лишения, вы молодцы. Слово в вас действует, потому что вы приняли его как авторитетное. Евреям 4:1-2. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Можно опоздавшим быть. Из-за чего? Ибо и нам оно возвещено, это слово, как и тем. Но не принесло им пользы слово слышанное. Они услышали, они его узнали, а оно им не принесло никакой пользы. Дальше написано, нерастворенное верой услышавших. Они не приняли его как слово от Бога, они не уверовали в него как в авторитетное слово Божие, и оно было недейственно для них. Итак, для того, чтобы сердце было способно верно применить механизм освящения и достичь стойкой практической святости, оно должно быть удобрено богоцентричным библеизмом. Оно должно быть удобрено богоцентричным библеизмом. Проповеди, не наполненные авторитетным Словом Божьим, не способны взращивать людей. Наставничество, не ведущее к осознанию противления авторитету Слова, или же не выявляющее этих конкурентов авторитету Божьего Слова, будет неплодотворным. Наставники должны помочь своим подопечным увидеть, что есть конкуренция, что есть вот эти две системы, Божья система и человеческая. И грех – это отказ от Божьей системы, это несогласие с Богом. Наставники должны это показать. Они должны просто утешить. Они должны просто, ну ты как-то так вот с утра как-то так приободряйся, и оно как-то пойдет. Они должны показать, в чем проблема. Есть вот эта конкуренция, есть противостояние, тебе нужно решить, тебе нужно покориться, ты должен увидеть, есть Божья позиция, есть твоя позиция, ты ей не подчинен. Проповедь, которая так не наполняется авторитетом слова, наставничество, которое не показывает этот конфликт, оно не приводит к успеху. Пастыри, служители, которые не увидят этой конкуренции и не станут на позицию держаться только Писания, и поэтому придется его много исследовать. Когда я стал на эту позицию, я понял, я очень мало знаю Писание. Хотя я проповедовал уже больше 10 лет. Я мог рассуждать, я учился до этого в семинарии. Но я вдруг увидел, у меня столько вопросов, которые связаны с пасторством, с церковью. Я не могу из Библии убедительно человеку показать ответ. У меня есть мнение на эту тему, которое я знаю, вот те братья, они как-то так придерживаются, те так, мне кажется, это вот по опыту вот так, и где-то там какой-то отрывок я припомнил бы, но сказать, что действительно все Писание, оно вот по этой позиции так учит, не было. Я понял, мне нужно много заниматься изучением Писания. Церкви нуждаются в пастырях, которые будут заниматься Словом Божьим и молитвой, которые будут проповедовать это Слово, они должны изучать Писание. У них должны быть ответы, они должны проработать свою сферу жизни, всю жизнь Словом Божьим и научить других людей. Поэтому не должно быть для этого время. Поэтому они должны быть этому посвящены. Поэтому церкви, братья и сестры, вам нужно поддерживать пастырей. Вам нужно вкладываться в них, проповедников, которые должны исследовать Писание, чтобы нам его доносить. Мы нуждаемся в них. Мы нуждаемся в этих служителях. Я сидел, и я насыщался словом, когда проповедовал Алексея. Я думал, я нуждаюсь в нем. Я нуждаюсь, чтобы он у себя дома занимался, не телевизор смотрел. И чтобы он не ходил и не позарабатывал, чтобы его поддерживали люди. Чтобы его поддерживали и финансово, и давали ему возможность, поддерживали его плечо, подставляли, чтобы он занимался словом, чтобы он приехал и поделился с нами здесь. Что я в этом нуждаюсь. Мы все в этом нуждаемся. Нам нужно поддерживать и ободрять пастыря в этом направлении. Наставничество, пасторство, проповедничество, лишенное авторитета Божьего Слова, будет неэффективно. Сердца, которые не рассекретили другие авторитеты внутри себя, и которые не подчинили эти авторитеты единственному достойному авторитету Божьего Слова, будут бессильными измениться. Они будут бессильными помогать другим измениться. Они будут не понимать, как Божье Слово должно действовать в них. Сердца, которые не наполняются авторитетным словом, будут барахтаться в тщетных попытках осветиться. Они так и не достигнут значительного продвижения в святости. Это второе удобрение, которое необходимо нам для того, чтобы мы могли освящаться, для того, чтобы любой призыв к освящению, любое старание, любой механизм освящения, библейский механизм освящения действовал в нас, и был мы были бы благоуспешны в этом деле. Нам нужен богоцентричный библеизм. Итак, это второе удобрение. У меня есть еще немного времени для третьего удобрения. Первое удобрение для наших сердец – это богоцентризм, величие Божие, слава Божия сияющая, Его владычество. Второе удобрение, без которого мы не можем жить, это Его Слово, которое жизнь наша, которое сила, которая нас изменяет. Третье удобрение сердца я назвал так – мышление на уровне сердца. Оно заключается в том, чтобы научить человека мыслить на уровне сердца. В Библии под сердцем подразумевается внутренний человек. Не имеется в виду физическое сердце, не имеется в виду в смысле, вот, ну вот знаете, некоторые любят умом, а некоторые вот сердцем. Это уже такое наше славянское такое понятие. Ум – это что-то сухое, такое вот бездушное, а есть душа. И мы вообще, славянская нация, мы как-то вот больше душой, да? Есть даже такое поэма, да, что умом Россию не понять. Да? То есть это как бы, ее нужно душой прочувствовать. И мы склоняемся к такому христианству, которое тоже должно быть очень одухотворенным, таким эфемерным, непонятным. Вот ты просто зашел, и ты почувствовал святое место. И вообще наш народ так живет. Под сердцем подразумевается не что-то такое очень абстрактное, эфемерное. Внутренний человек, наш разум, наша воля, наши чувства, то, кто мы есть внутри. Вот под сердцем это подразумевается. Не просто то, что мы снаружи, там, наши поступки, действия, где мы живем, как мы одеты. Мы должны научиться мыслить на уровне сердца, видеть себя на уровне сердца. Почему я так поступил? Почему я здесь это сделал? Что мной двигало? Да просто поступил. Почему? Ну просто так сделал, я так всегда делал. Нет, есть причина, почему ты так всегда делаешь. Помните, вчера тоже мы говорили о твердынях, которые сатана в нас насадил, против которых мы должны восставать, покоряя каждую мысль в послушании Христу, в послушании Его Слову. Эти твердыни и есть, это вот эти аргументы, это конкретные идеи, которые движут нами, это конкретные лжеистины, конкретная ложь, которая нами управляет. Мы должны понимать, что в сердце. Если мы хотим осветиться, не просто так, все, с понедельника начинаю новую жизнь. Начал, со вторника опять старая жизнь. Со среды новую жизнь опять. Как бы ты хочешь делать по-другому, но ты не изменяешь саму причину, откуда вырастают эти плоды. Не меняется сердце, не меняются ценности сердца, не меняются цели, устремления сердца, и тогда человек не может измениться. Поэтому в нашей конференции мы назвали такой отрывок 1 Тимофею 4:16. Вникай в себя и в учение. Недостаточно просто вникать в учение, нужно вникать в себя, нужно понимать, что там внутри происходит, в глубине моего сердца. Занимайся сим постоянно. Постоянно вникай в Писание и постоянно применяй Писание к себе, к своему сердцу, к внутренним каким-то процессам. Механизм внутри должен происходить. Все, о чем мы говорим, это внутренний процесс. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая спасешь себя и слушающих тебя, спасешь от греха. Это очень важное удобрение, мыслить на уровне сердца, так как без него все достигнутые перемены будут поверхностными, и они очень быстро будут исчезать. Святость будет очень легко трескаться и разрушаться. Эти перемены будут похожи на приклеивание чуждых плодов на свое дерево. То, что не из генетики вырастает, не из моего сердца. Такие плоды засохнут, отпадут, и естественным образом на дереве опять появятся плоды, которые соответствуют генетике моего сердца. Плоды моих ценностей, плоды моей вот этой логики, которая меня ведет от Бога. Часто христиане не подозревают о корнях сердца. Они не подозревают, что там у них происходит. Откуда начинаются процессы, которые заканчиваются уже внешними плодами. Иногда, когда как-то я пытался помочь разным братьям избавиться от сексуальных искушений, от порнографических разных грехов и тому подобное. И сначала я понимал, что это очень серьезная проблема. Это очевидно сразу. И давал подобные советы, как не иди возле киоска, где там раскладка всяких этих журналов. Чуть позже уже не заходи в интернет. И это правильные советы. Но намного глубже. Человек может не ходить там и все равно грешить в другом месте. Или опять туда возвращаться. Намного глубже нужно понять, что человек движим похотями своих сердец. Он похотливый. Он хочет, когда он устал, успокоиться в этом грехе. Или он хочет насладиться этим грехом. Он посвящен своим похотям. Не обязательно в этом грехе. В том, как он смотрит телевизор дома. В том, как он ленится позаниматься своими детьми. В том, как он ленится позаниматься писанием или еще чем-нибудь. Просто он живет похотливо, он живет ради себя. И одно из проявлений вот этого состояния его сердца – это сексуальные вот эти грехи. Поэтому их невозможно победить, просто не ходя рядом с киоском. Это нужно не ходить рядом, это правильно, это тоже по-библейски. Но нужно глубже идти и увидеть, нужно бороться с этой похотливостью сердца. С желанием, чтобы мне было лучше, комфортнее, удобнее, мягче. И когда я устал, быстро утешаться, и все должно вокруг меня вращаться. Бороться с этим не только в этом грехе, но и в том, когда я детям не преподаю какое-то наставление, которое я должен. Там я тоже должен бороться. И если я хочу только здесь бороться, то у меня будут очень маленькие победы. Я вроде бы против этих ценностей сердца восстаю здесь, а во всех этих других сферах я эту ценность утверждаю. Да, я должен жить. Да, когда я устал, я должен утешаться. Да, я имею право раздражаться. А почему это? Я пришел домой, я ожидал так, а вот этого ты мне не дала, жена. Почему это? Мы же договорились. Я имею право, я устал. Я пришел с работы, я целый день кувыркался, я тут пришел, а еще здесь нет такого, чего я хочу. А Бог говорит, друг, смиряйся, умирай ради своей жены. Ты, даже когда ты сильно устал, даже когда очень сильно, и когда еще сильнее даже ты устал, и даже когда тебе руку отрезали, ты не имеешь права на нее кричать. Ты истекаешь кровью и смиренно с ней должен разговаривать. Это святость, это Божья воля. Почему ты в таких обстоятельствах? Бог повелел тебе быть в таких обстоятельствах. Бог создал такую ситуацию в твоей жизни. Не бунтуй против Него, и поэтому эта ситуация тебе не дает права. Это, кстати, один из авторитетов. Эта ситуация не дает тебе права не покориться Божьему Слову. Не, ну Божьему Слову нужно покоряться, но уже не в таких ситуациях. Тут уже каждый выйдет из себя, и все меня поймут. Братья, ну вы же меня понимаете. И все-таки, ну да, ну конечно, тут уже она, конечно, вообще. А о чем идет речь? Мы можем посопереживать, можем понять, да, это трудное искушение, да, это была борьба, да, это было нелегко. Мы можем посопереживать, мужчины соберутся, поплачемся на плечах друг друга. Ух, уже от ежены. Сестры-то так, конечно, не делают. Но потом мы должны сказать, друг, я понимаю, очень трудно, я сам переживаю, ну вот, к чему тебе нужно покориться. Выход из этой ситуации не в том, чтобы давить на свою жену и изменить ее. Ее нужно милостиво, кротко наставлять Божьим Словом с любовью, если ей нужно измениться. Но не ради того, чтобы решить эту проблему, потому что эта проблема не проблема, что она тебе блинчики не спекла, как ты ожидал. Это проблема твоего сердца, это внутри у тебя проблема. Это внутри твоя похотливость определяет такое поведение. Поэтому, когда есть грех, нужно куда бежать? Бежать изменять жену? Бежать изменять обстоятельства? Бежать изменять финансовую ситуацию? Нет, нужно бежать в свое сердце. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Это самое главное. Вчера уже был пример, когда кто-то нас раздражает, мы раздражаемся. В чем причина? Почему мы несчастны? Потому что кто-то делает плохо нам? Нет. Потому что мы не можем спокойно на это отреагировать и остаться счастливыми в Боге. Мы хотим быть счастливыми в этих обстоятельствах, в том, что меня подчиняют, почитают и ко мне хорошо относятся. Часто христиане при этом не подозревают о корнях сердца, откуда начинаются настоящие перемены святости. Иногда христиане не хотят утруждаться тем, чтобы вникать в сердце, не хотят вникать в себя, не хотят достигать перемен именно на этом уровне. Это намного страшнее, чем не ходить рядом с каким-то киоском. Рядом с киоском, ну, мы все мужики, что поделать? Как бы, природа заложена, и искушение, нормальное дело. А тут, оказывается, нужно зайти в свое сердце, где Бог говорит, друг, проблема не в том, ты мужчина и природа. Проблема, что это в твоей жизни, во многих-многих сферах. Ты воюешь за себя, ты живешь эгоистически, ты эгоист. Принять вот там обличение намного сложнее, чем там возле киоска сказать, ну, с кем не бывает, ну да, падение было, ну, я борюсь. Даже плакать там можно, даже сопереживать, даже очень сильно плакать, очень сильно переживать, даже исповедаться перед другими, но этот другой потом скажет, а что в твоем сердце? Стоп! Об этом я не хочу говорить. Я не буду об этом говорить. Мне так трудно, ты меня должен поддержать, а ты мне сейчас еще больно делаешь. На больное место мне начинаешь давить. Начинаешь говорить, что еще сложнее есть проблема, чем это падение. Иногда я говорю так, и какой-то брат начинает говорить, и раньше я очень впечатлялся, начинал бояться за него, начинал как-то пытаться ему помочь. А потом я понял, хорошо, мы сейчас это отложим, эту ситуацию. Мы поговорим о ней чуть-чуть попозже. Давай сейчас поговорим, что в твоем сердце привело к тебе к этому. И где это в твоем сердце приводит тебя в других сферах к этому. Вот это очень болезненное открытие. Не все хотят трудиться, не все хотят переживать это страдание, понимание того, что у меня внутри. Поэтому труд освящения в результате сводится к очень поверхностным, подобным мирским технологиям. Просто где-то не пройти, на куда-то не посмотреть, чтобы кто-то ободрил к чему-то и тому подобное. Несколько отрывков нужно прочитать из всего, что я говорил. Нужно увидеть, что Библия об этом говорит. Это было, в общем, вступление к отрывкам. Луки 6 глава 43-45. Иисус, кстати говоря, учил много-много своих учеников этому. Они мыслили о жизни очень поверхностно, кто что делает, кто что не делает, а Он постоянно их внутрь. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. Не бывает так. Худой плод значит дерево, корни худые. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Если корни худые, будет плохой плод. И не будет по-другому. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Какое оно? Какая зрелость в человеке? Посмотрим на его плоды. Не на то, сколько он знает или что он говорит. Потому что не собирает смоков с терновника. И не снимает винограда с кустарника. Добрый человек, то есть внутри добрый, из доброго сокровища сердца своего выносит доброе наружу. А злой человек внутри из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Не от обстоятельств говорят уста, не от людей, не от уста, а от избытка сердца, что в моем сердце там этими обстоятельствами проявляется особенно ярко. Притча 4.23. Больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него источники жизни. Если в сердце твоем будет непорядок, все источники пересохнут, жизни не будет, будет существование, будет греховная трясина. В сердце должна быть перемена. Именно туда мы должны устремляться. Именно этим должно удобрено наше быть мышление, наша жизнь, то, что мы на уровне своего сердца видим себя и других. Марка 7 глава 14-23. «И призвав весь народ, говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, то, что он кушает, не может осквернить его». Они думали на этом поверхностном уровне. «Но что исходит из него, то оскверняет человека». Его сердце, его отношения, не обязательно его одежда, главный враг святости. Не об одежде нужно говорить, а о причинах, почему человек одет в такую греховную одежду. И может быть он даже и не знал, что она греховная. И тогда мы просто спокойно исправляется сердце, и он меняет. Но утруждаемся ли мы проникать внутрь сердца человека? Или мы довольствуемся, ты сегодня не так одет, одевайся правильно. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящего человека, ничто наружное, какие-то моменты не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит. Вот куда Бог смотрит, в сердце, в личность человека, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека. То, что он делает, то, что он поступает, то, что изнутри его сердца. Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния. Почему прелюбодейство? Природа такая. Нет. В сердце ценности, в сердце какие-то идолы, которые тобой руководят. Вот что влечет тобой. Любодеяние оттуда, убийство из сердца, кражи из сердца. В сердце есть какая-то проблема. Есть ценность, конкурирующая с Богом. Есть ценность, которую я дорожу ею больше, чем Богом, и поэтому я прихожу к краже. Есть идол, которому я поклоняюсь больше. Я его славой дорожу больше, чем славой Христа, и поэтому я ворую. Братья и сестры, у нас есть идолы в наших сердцах. Поэтому Иоанн говорит, дети мои, берегитесь идолов. Они есть в наших сердцах. Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее я сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Поэтому, чтобы очистить человека, нужно идти внутрь. И другие отрывки. Иезекииля 14 глава с 1 по 8 стих. Иезекииля 1.8. 14.1.8. Матфея 6 глава 19.24. Матфея 6 глава 19.24. Иакова 4 глава 1.10. Масса отрывков, которые очень ясно показывают, где начинается грех. Откуда он исходит, куда нужно идти, где нужно применять механизм освящения. Матфея 6, 19, 24, Иакова 4, 1, 10. И один отрывок еще. Римлянам 1, 18, 32. Там показывается очень интересно, как происходит изменение в человеке. Во-первых, меняется объект поклонения. Бог заменяется на идола. Это приводит к тому, что понимание или убеждения меняются. истина заменяется на ложь. И в результате поведение меняется. Благочестие меняется на аморальность. Сначала объект поклонения меняется. Кому я поклоняюсь, кого я ценю. От этого мое все мышление, моя логика жизни меняется. Мое мировоззрение меняется. И это приводит меня к поступкам. Поэтому для того, чтобы исправиться, когда я вижу плохие поступки на дереве своем, я должен от плодов проследить, увидеть эти плоды. Увидеть свое мышление, почему я это делаю, ради чего, к чему я стремился, почему я сделал такой выбор. И потом увидеть в глубине моего сердца, какие ценности, какой идол меня подвиг это сделать. Чем я дорожу больше, чем Богом. И именно этот идол должен быть исправлен, чтобы потом изменилось мышление. Я должен покориться Богу. И тогда исправится мое мышление, я буду ценить то, что Он ценит. И тогда исправятся мои плоды. Недостаточно просто на уровне плодов и даже на уровне просто каких-то понятий рассуждать. Нужно в самую глубь сердца идти. И именно там изменять объект поклонения. Отсюда уже все мышление меняется, отсюда меняются все плоды нашей жизни. Вы можете посмотреть этот отрывок, у меня уже нет времени его читать, он очень ясно об этом учит. Итак, человек есть поклонник прежде всего, и он должен искать объект поклонения, его менять. Он не просто результат каких-то обстоятельств. Сердце человека – это храм поклонения. От того, кому он поклоняется, зависит состояние его души и его поведение. От того, какие ценности правят сердцем человека, зависит вся жизнь человека, и душа, и поведение. И для того, чтобы изменить состояние души и поведение человека, необходимо вести его к перемене его сердца, ценности или объекта поклонения. И делать это необходимо от плодов дерева, от поступков к корням сердца. И таким образом три удобрения – богоцентризм, библеизм и жизнь на уровне сердца. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за откровение Слова Твоего для наших душ, для наших жизней. Славим Тебя, преклоняемся перед Тобой. И мы, Господь, просим Тебя очень сильно, мы хотим освящаться. Пожалуйста, Господь, дай нам не обмануться. Дай нам увидеть тот шаг, который нам нужно следующим делать. Дай нам не переступить его, и, может быть, два переступить, и заниматься тем, чем хотелось бы нам, что нам легче. Дай делать то именно, что, к чему ты сегодня нас призываешь, какой шаг нам нужно сделать. Я очень прошу, Господь, Тебя, чтобы в наших сердцах, в моем в первую очередь, этот механизм более и более свободно действовал и больше производил этой изменяющей работы. Господь, пожалуйста, пусть Твоя слава сияет в наших сердцах. Пусть Твое Слово видится нами как единственное, авторитетное. Пусть бы мы видели конкурирующих авторитетов Слову Твоему, и пусть бы мы их отвергали, чего бы нам это ни стоило. Господь, пусть бы Слово Твое обильно вселялось в наши сердца и научало нас мыслить на уровне сердца о себе, о жизни, о других людях. В Твою славу, Отец. Аминь.